Женщина заплакала. Мужчина еще больше побледнел. Суровые портреты князя и княгини мрачно глядели со стен. Доносилась канонада и тревожные гудки с вокзала. «Вражеский бронепоезд наседает на наши станции», — передают по телефону. Из города долетает шум. Грохотали по мостовой тачанке. Мужчина упал на колени и просил милости. Я с силой толкнул его ногой, и он растянулся навзничь. Женщина приложила траур к виску и в отчаянии склонилась на стол. Женщина сказала глухо и мертво: «Слушайте, я мать троих детей, я расстрелять». Мгновенно подскочил часовой, и через полминуты в кабинете никого не было. Тогда я подошел к столу, налил из графина вина и залпом выпил. Потом положил на холодный лоб руку и сказал: «Дальше». Вошел дегенерат. Он советует мне отложить дела и разобрать внеочередное дело. Только что привели из города новую группу версальцев. Кажется, все монашки. Они на рынке вели откровенную агитацию против коммуны. Я входил в роль. Туман стоял перед глазами, и я был в том состоянии, которое можно квалифицировать как невероятный экстаз. Я думаю, что в таком состоянии фанатики шли на священную войну. Я подошел к окну и сказал: «Ведите». В кабинет ввалилась целая толпа монашек. Я этого не видел, но я это чувствовал. Я глядел на город. Вечерело. Я долго не оборачивался. Я смаковал. Всех их через 2 часа не будет. Вечерело. И снова предгрозовые зорницы полосовали ландшафт. На дальнем горизонте за кирпичным заводом подымались дымки. Версальцы наседали люто и яростно. Это передают по телефону. На пустых трактах изредка вырастают обозы и поспешно отступают на север. В степи стоят, как дальние богатыри, кавалерийские сторожевые отряды. Тревога. В городе лавки заколочены. Город мертв и идет в дикую средневековую даль. На небе вырастают звезды и проливают на землю зеленый болотный свет. Потом гаснут, пропадают. Но мне нужно спешить. За моей спиной группа монашек. Ну да, мне нужно спешить. В подвале битком набито. Я решительно оборачиваюсь и хочу сказать безвыходное: «Расстрелять!» Но я оборачиваюсь и вижу, прямо передо мной стоит моя мать, моя печальная мать, с очами Марии. Я в тревоге метнулся в сторону. Что это? Галлюцинация? Я в тревоге метнулся в сторону и вскрикнул: «Ты?» И слышу из толпы женщин печальное: «Сын! Мой мятежный сын!» Я чувствую, что вот-вот упаду. Мне дурно. Я схватился рукой за кресло и паник. Но в то же мгновение хохот грохотом покатился, бухнулся об потолок и пропал. Это доктор Тагабат. «Мама? Ах ты, чертова кукла! Сиси захотел? Мама?» Я моментально опомнился и схватился рукой за маузер. «Черт!» И бросился на доктора. Но тот холодно поглядел на меня и сказал: «Ну-ну, тише, изменник коммуны. Сумей расправиться и с мамой». Он подчеркнул: «с мамой», как умел расправляться с другими. И молча отошел. Я остолбенел. Бледный, почти мертвый, стоял я перед безмолвной толпой монашек с растерянными глазами, как затравленный волк. Это я видел в гигантское трюмо, висевшее напротив. Да, схватили, наконец, и другой конец моей души. Уже не пойду я на край города преступно прятать себя. И теперь у меня одно только право. Никому, никогда и ничего не говорить, как раскололось мое собственное «я». И я головы не потерял. Мысли вспарывали мой мозг. Что я должен делать? Неужели я, солдат революции, оплошаю в этот ответственный момент? Неужели я брошу пост и позорно предам коммуну? Я сжал челюсти, мрачно поглядел на мать и сказал резко: «Всех в подвал! Я сейчас буду здесь». Но не успел я этого произнести, как снова кабинет содрогнулся от хохота. Тогда я повернулся к доктору и бросил четко: «Доктор Тагабат, вы, очевидно, забыли, с кем имеете дело. Не хотите ли и вы в штаб Духонина с этой сволочью?» Я махнул рукой в ту сторону, где стояла моя мать, и молча вышел из кабинета. Я за собой ничего не услышал. От поместья я пошел, словно пьяный, в никуда, по сумеркам предгрозового душного вечера. Канонада росла. Снова вспыхивали дымки над дальним кирпичным заводом. За курганом грохотали броневики. Это шла между ними решительная дуэль. Вражеские полки яростно наседали на инсургентов. Пахло расстрелами. Я шел в никуда. Мимо меня проходили обозы, пролетали кавалеристы, грохотали по мостовой тачанки. Город стоял в пыли, и вечер не разрядил заряда предгрозья. Я шел в никуда, без мысли, с тупой пустотой, с тяжелым грузом на своих сгорбленных плечах. Я шел в никуда. Да, это были невозможные минуты. Это была мука. Но я уже знал, как я поступлю. Я знал и тогда, когда покинул поместье. Иначе я не вышел бы так быстро из кабинета. Ну да, я должен быть последовательным. И целую ночь я разбирал дела. Тогда в течение нескольких темных часов периодически вспыхивали короткие четкие выстрелы. Я, главковерх черного трибунала коммуны, выполнял свои обязанности перед революцией. И разве это моя вина, что образ моей матери не покидал меня в эту ночь ни на минуту? Разве это моя вина? В обед пришел Андрюша и бросил мрачно: «Слушай, позволь ее выпустить». «Я». «Кого?» «Твою мать». «Я». «Молчу». Потом чувствую, что мне до боли хочется смеяться. Я не выдерживаю и хохочу на все комнаты. Андрюша сурово глядит на меня. Его решительно нельзя узнать. «Слушай, к чему эта мелодрама?» Мой наивный Андрюша хотел быть на этот раз проницательным. Но он ошибся. Я грубо: «Проваливай». Андрюша и на этот раз побледнел. «Ах, этот наивный коммунар! Окончательно ничего не смыслит. Он буквально не знает, зачем эта бессмысленная звериная жестокость. Он ничего не видит за моим холодным деревянным лицом. Я звони по телефону, узнай, где враг. Андрюша, слушай, я звони по телефону, узнай, где враг. В это мгновение над поместьем пронесся с шипением снаряд и недалеко разорвался. Зазвенели окна, и эхо пошло по гулким пустым княжьим комнатам. В трубку передают. Версальцы наседают уже близко, за три версты. Казачьи разъезды показались возле станции. Инсургенты отступают. Кричит дальний вокзальный рожок. Андрюша выскочил, за ним я. Дымились дали. Снова вспыхивали дымки на горизонте. Над городом облаком стояла пыль. Солнце медь, и небо не видно. Только горная мутная пыль неслась над далеким небосклоном. Вздымались с дороги фантастические бураны, бежали ввысь, кромсали пространство, перелетали жилища и снова неслись и неслись. Стояло, как зачарованное предгрозье. А здесь бабахали орудия, летели кавалеристы, отходили на север тачанки, обозы. Я забыл обо всем, я ничего не слышал и сам не помню, как попал в подвал. Со звоном разорвалась рядом со мной шрапнель, и на дворе стало пусто. Я подошел к двери и только хотел заглянуть в окошко, где сидела моя мать, как кто-то взял меня за руку. Я обернулся. Дегенерат. Вот так стража. Все сбежали. Хи-хи. Я. Вы? Он. Я? О, я. И постучал пальцем по двери. Да. Это был верный пес революции. Он будет стоять на посту и не под таким огнем. Помню, я подумал тогда, это страж моей души. И без мысли побрел на городские пустыри. А под вечер южная часть окраины была захвачена. Должны были идти на север, оставить город. Однако инсургентам был дан приказ задержаться до ночи, и они стойко умирали на валах, на подступах, на раздорожьях и в безмолвных закутках подворотен. Но что же я? Шла спешная эвакуация, шла четкая перестрелка, и я окончательно сбивался с ног. Жгли документы, отправляли партии заложников, брали остатки контрибуций. Я окончательно сбивался с ног. Но вдруг возникало лицо моей матери, и я снова слышал печальный и упрямый голос. Я откинул волосы и расширенными глазами смотрел на городскую башню. И снова вечерело, и снова на юге горели жилища. Черный трибунал коммуны собирается к бегству. Грузят подводы, бредут обозы, спешат толпы на север. Только наш одинокий броневик замирает в глубине бора и задерживает с правого фланга вражеские полки. Андрюша куда-то исчез. Доктор Тагабат сидит на диване и пьет вино. Он молча следит за моими приказами и изредка иронически поглядывает на портрет князя. Но этот взгляд я ощущаю именно на себе, и он меня нервирует и беспокоит. Солнце зашло, умирает вечер, приходит ночь, на валах идут перебежки, и однообразно отстукивает пулемет. Пустынные княжеские комнаты замерли в ожидании. Я смотрю на доктора и не выношу этого взгляда на древний портрет. Я резко произношу: «Доктор Тагабат, через час я должен ликвидировать последнюю партию осужденных. Я должен принять отряд». Тогда он иронически и безразлично: «Ну и что же? Хорошо. Я волнуюсь, но доктор ехидно глядит на меня и усмехается. О, он безусловно понимает, в чем дело. Ведь в этой партии осужденных моя мать. Я. Будьте добры, покиньте комнату. Доктор. Ну и что же, хорошо. Тогда я не выдерживаю и прихожу в бешенство. Доктор Тагабат, в последний раз предупреждаю, не шутите со мной. Но голос мой срывается, и у меня булькает в горле. Я порываюсь схватить маузер и тут же прикончить доктора, но я вдруг ощущаю себя жалким, ничтожным и чувствую, что меня покидают остатки воли. Я сажусь на диван и жалобно, как побитый бессильный пес, гляжу на Тагабата. Но идут минуты, нужно трогаться. Я снова беру себя в руки и в последний раз гляжу на надменный портрет княгини. Тьма. Конвой. Часовой вошел и доложил. Партию вывели. Расстрел назначен за городом. Начало бора. Из-за дальних отрогов выныривал месяц. Потом плыл по тихим голубым потокам, отбрасывая лимонные брызги. В полночь пронзил зенит и остановился над бездной. В городе стояла энергичная перестрелка. Мы шли по северной дороге. Я никогда не забуду этой безмолвной процессии, темной толпы на расстрел. Позади скрипели тачанки, авангардом конвойные коммунары, дальше толпа монашек. В авангарде я, еще конвойные коммунары и доктор Тагабат. Но мы напали на настоящих версальцев. За всю дорогу ни одна монашка не проронила ни слова. Это были истинные фанатички. Я шел по дороге, как тогда, в никуда. А в стороне от меня брели стражи моей души, доктор и дегенерат. Я глядел в толпу, но я там ничего не видел. Зато я почувствовал. Там шла моя мать со склоненной головой. Я почувствовал. Пахнет мятой. Я гладил ее милую голову с налетом серебристой седины. Но внезапно передо мной вырастала загорная даль. Тогда мне снова до боли хотелось упасть на колени и молитвенно глядеть на мохнатый силуэт черного трибунала коммуны. Я сжал голову и шел по мертвой дороге, а позади меня скрипели тачанки. Я вдруг отпрянул. Что это? Галлюцинация? Неужели это голос моей матери? И снова я ощущаю себя ничтожным человеком и чувствую, где-то под сердцем мутит. И не рыдать, а плакать маленькими слезами хотелось мне, так как в детстве на теплой груди. и вспыхнула. Неужели я веду ее на расстрел? Что это? Реальность или галлюцинация? Но это была реальность. Настоящая, жизненная реальность, хищная и жестокая, как стая голодных волков. Это была реальность безысходная, неизбежная, как сама смерть. Но, может, это ошибка? Может, нужно иначе поступить? Ах, это ведь трусость, малодушие. Есть известное жизненное правило. Errare humanum est. Чего же еще тебе? Ошибайся. И ошибайся именно так, а не этак. И какие могут быть ошибки? Воистину, это была реальность, как стая голодных волков. Но это была и единственная дорога к загорным озерам неведомой прекрасной коммуны. И тогда я горел в огне фанатизма и четко отбивал шаги по северной дороге. Безмолвная процессия подходила к бору. Я не помню, как расставляли монашек. Я помню, ко мне подошел доктор и положил мне руку на плечо. «Ваша мать там. Поступайте, как хотите». Я поглядел. Из толпы выделилась фигура и тихо, одиноко пошла к опушке. Месяц стоял в зените и висел над бездной. Дальше уходила в зелено-лимонную безызвестность дорога. Справа маячил сторожевой отряд моего батальона. И в этот миг над городом взлетел густой огонь. Перестрелка снова била тревогу. Это отходили инсургенты. Это заметил враг. В стороне разорвался снаряд. Я вынул из кобуры маузер и поспешно пошел к одинокой фигуре. И тогда же, помню, вспыхнули короткие огни. Так кончали с монашками. И тогда же, помню, из бора ударил тревогу наш броневик. Загудел лес. Метнулся огонь. Раз, два, еще. Удар, удар. Напирают вражеские полки. Надо спешить. Ах, надо спешить. Но я иду и иду. А одинокая фигура моей матери все там же. Она стоит, воздев руки, и печально глядит на меня. Я спешу на эту заколдованную, невероятную опушку, а одинокая фигура все там же, все там же. Вокруг пусто, только месяц льет зеленый свет из пронзенного зенита. Я держу в руке маузер, но моя рука слабеет, и я вот-вот заплачу маленькими слезами, как в детстве на теплой груди. Я порываюсь крикнуть: «Мать, говорю тебе, иди ко мне, я должен убить тебя!» И режет мой мозг невеселый голос. Я снова слышу, как мать говорит, что я, ее мятежный сын, совсем измучил себя. Что это? Неужели снова галлюцинация? Я откидываю голову. Да, Это была галлюцинация. Я давно уже стоял на пустой опушке напротив своей матери и глядел на нее. Она молчала. Броневик заревел в бару. Вздымались огни. Шла гроза. Враг пошел в атаку. Инсургенты уходят. Тогда я в беспамятстве, охваченный пожаром какой-то неимоверной радости, забросил руку на шею своей матери и прижал ее голову к своей груди. Потом поднял маузер и нажал спуск на висок. Как срезанный колос, поникла она на меня. Я положил ее на землю и дико оглянулся. Вокруг было пусто, только в стороне темнели теплые трупы монашек. Невдалеке грохотали орудия. Я засунул руку в карман и тут же вспомнил, что в княжеских покоях я что-то забыл. Вот дурак, подумал я, потом встрепенулся, где же люди? Ну да, мне надо спешить к своему батальону. И я бросился на дорогу, но не сделал я и трех шагов, как что-то меня остановило. Я вздрогнул и побежал к трупу матери. Я стал перед ним на колени и пристально вглядывался в лицо. Но оно было мертво. По щеке, помню, текла темной струей кровь. Тогда я приподнял эту безысходную голову и жадно впился устами в белый лоб. Тьма. И вдруг слышу: «Ну, коммунар, поднимайся, пора в батальон». Я глянул и увидел, передо мною снова стоял дегенерат. «Ага, я сейчас, да, мне давно пора». Тогда я поправил ремень своего маузера и снова бросился на дорогу. В степи, как дальние богатыри, стояли конные инсургенты. Я бежал туда, сжав голову. Шла гроза. Где-то пробивались предрассветные пятна. Тихо умирал месяц в пронзенном зените. С запада надвигались тучи. Шла четкая, частая перестрелка. Я остановился среди мертвой степи. Там, в дальней безызвестности, неведомо горели тихие озера Загорной коммуны. Thank you.